Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость, экоактивист, организатор сообщества «Добрый десант» и клуба «Христианская литература» Шамиль Зарипов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Шамиль, мы продолжаем разговор о социальной концепции Русской Православной Церкви, и сегодня речь пойдет о войне и мире.
Все верно.
Есть такая отдельная глава?
Да, безусловно, социальная концепция — это документ, который охватывает разные стороны жизни нашего общества, пытается ответить на разные вопросы. Как мы уже не раз говорили, все-таки это документ 20-летней давности. Может быть, что-то там не затронуто, редакции, к сожалению, новые не выходили. Но какие-то темы рассмотрены чуть получше, какие-то похуже. И вот одна из глав посвящена теме войны и мира. Наша страна находится на перекрестке миров, Европы, Азии. Всегда что-то происходило. Кто-то к нам постоянно откуда-то приходил, и наша страна была вынуждена защищаться. И, конечно, церковные люди, верующие люди, были времена, когда в той или иной степени все были такими. Может быть, не всегда они это выказывали в делах, но на душе все равно было понимание у людей, что есть Бог, и какое-то воздаяние когда-то наступит. И, конечно, тема войны, когда нужно защищаться, нужно сражаться с другими людьми, нарушать так или иначе заповедь, всегда этот вопрос людей волновал. И вот, когда идет разговор о войне, у христиан или у кого-то, кто разговаривает на эту тему, всегда возникает мысль: а вот вы говорите «не убей». Как же вы тогда благословляете войну, оружие, что, зачем это происходит? И социальная концепция отвечает на этот вопрос так, что война, безусловно, есть зло. И причина его — это грех. Это злоупотребление той свободы, которая дана человеку. Но, признавая войну злом, церковь все же не препятствует своим духовным чадам участвовать в боевых действиях, если речь идет о защите ближних, о восстановлении попранной справедливости. И тогда война, к сожалению, считается, хотя и нежелательным, но все же вынужденным средством. И в святцах, в православных, огромное количество святых воинов. Конечно, они попадали в святцы не за успехи на войне, а за другие вещи. Например, можно вспомнить Федора Ушакова, который, будучи воином, полководцем, оставался человеком и с окружающими его людьми, с подчиненными и с врагами. Ну, безусловно, он в какой-то момент, выйдя на пенсию, отправился в монастырь, и, где когда-то служил настоятелем его дяди, и оставался там. Но, тем не менее, еще до монастыря Федор Шуков проявлял себя как настоящий христианин. Есть замечательные фильм документальный, посвященный этому, называется «Военная приемка», Федор Ушаков. Есть замечательный пример с Александра Васильевича Суворова. Он в святцах отсутствует, но у Александра Васильевича тоже всю жизнь была мечта уйти в монастырь там с какого-то момента, но родина его всегда звала на защиту. Постоянно Суворов воевал то с турками, то с французами. И в такой ситуации Суворов свой знаменитый поход альпийский совершил за полгода до кончины, так и не сумев воплотить в жизнь свою мечту. Это удалось Ушакову. Можно вспомнить Александра Невского. Для многих это достаточно противоречивая фигура, потому что начинают искать какие-то моменты, когда он с одними врагами дружил, с другими воевал. Но на самом деле он старался сохранить и свою страну в целостности, и людей, и все, что он делал, всю свою жизнь с молитвой, все, чтобы сохранить верное ему Богом. Тоже есть замечательный документальный фильм «Александр Невский между Западом и Востоком». Это такие близкие нам имена, можно вспомнить и иностранных воинов православных, и других наших, и, ну, например, Дмитрий Солунский. Это был человек, так же, как Александр Невский, полководец, правитель города. Всю жизнь был он христианином, и в какой-то момент был вынужден выбирать между таким вынужденным поклонением языческим богам, которого требовали его вышестоящие начальники, и признанием себя христианином. Вот такие вот примеры нас окружают, и над каждым стоит подумать, а как этот человек жил, не только чем он занимался, выполняя свои обязанности как военачальника, как градоначальника.
У нас в студии икона святого Сергия прямо рядом с нами, Радонежского, который благословил князя Дмитрия на битву. То есть правое дело, оно всегда правое, да?
Если оно действительно правое, не потому что его так назвали. Об этом тоже нас предупреждает как раз социальная концепция.
Каким образом?
Что сейчас бывает сложно отличить агрессивную войну от оборонительной, когда много звучит всяких лозунгов, и есть всегда люди, которые умеют убеждать, но вот и надо разобраться в ситуации, а что на самом деле происходит, а действительно ли все так обстоит, как рассказывают. И тут есть, опять же, пункты, которые говорят про войну, что вот прямо открываем социальную концепцию и читаем. Войну следует объявлять ради восстановления справедливости. Войну имеет право объявить только законная власть. Право на использование сил должно принадлежать не отдельным лицам или группам лиц, а представителям гражданских властей, установленных свыше. Тут тоже такой момент про власть от Бога. Это из послания к римлянам. Подчиняйтесь власти, власть от Бога. Тут нужно понимать, что, опять же, из православного толкования фразу «всякая власть от Бога», она может быть не обязательно и поставлена, и богословлена, она может быть попущена. И про власть есть отдельная глава, которая говорит, что гражданским властям нужно подчиняться до тех моментов, когда она не становится нарушителем божественных установлений. На самом деле это достаточно сложная вся тема, потому что каждый думает в меру своей испорченности. Опять-таки, кто-нибудь скажет, вот там страна осуществляет какие-то определенные действия, я с этим не согласен, и в меру своего понимания. И тут необходимо, во-первых, самый главный способ — это, конечно, молиться самому, а во-вторых, прислушиваться к мнению, к соборному мнению церкви. Нас церковью управляет не один только патриарх, даже не собор митрополитов, епископов. У нас все-таки церковь существует соборный орган, управляемый Духом Святым. И все века было так, что собирался собор по каким-то важным вопросам. И вот у нас есть собор Русской Православной Церкви. Конечно, он не собирается на тему каждого указа гражданских властей, как мы к этому относимся. Но можно посмотреть, как же наша церковь относится к тем или иным проявлениям. Вот одним из таких проявлений соборной власти является, собственно, такой документ, как социальная концепция.
А вообще у народа же еще есть такое чувство глубинное справедливости. И еще есть такая вещь, как «по плодам узнаете», да? И можно посмотреть результаты, значит, каких-то действий, чтобы понять, это добро или зло. И народ обычно тонко чувствует и прекрасно видит и понимает, где справедливо, а где нет. Или он безмолвствует, или он приветствует.
Безусловно, тут надо понимать, что есть люди обманутые, те, кого в чем-то убедили какими-то доводами. Но в массе своей народ все-таки, по крайней мере, на примере нашего народа можно понять, в большинстве случаев народ поддерживал то положительное направление, которое было, вот эту волну, как в случае, например, с Великой Отечественной войной идет война, народная священная война, наверное, тот случай примерно.
И уже там было неважно, как ты относишься к власти, уже родина в опасности.
Безусловно, там же было не так и много коммунистов на самом деле. Были люди, которые в 30-е годы пострадали от репрессий.
Были те, кто за границей жили, например, и гитлеровскую власть не признали, не поддержали.
Да, а были и те, кто поддержали. Но были разные примеры. Но можно вспомнить, например, маршала Рокоссовского. Один из маршалов Победы. Он в 30-е годы попал в горнило репрессии. Ему ломали ребра, выбивали зубы. Только перед самой войной он был оправдан и восстановлен во всех своих правах. И сражался за свою страну. И привел ее вместе со своим народом к победе. Не ожесточился, как можно было бы подумать. Но, возвращаясь к социальной концепции, она достаточно прямо говорит, что порой действительно очень сложно различить, а где вот та война, которая священная, народная, справедливая, а где какая-то пропаганда, какие-то силы пытаются управлять и... И вот тут, конечно, нужно проявлять изрядную долю мудрости.
Ну вот концепция, вы же говорили, писалась достаточно давно.
Безусловно, но она основана и в том числе на нашей богатой истории.
Но тут же еще появился еще один новый критерий оценки, да? Мы же видим, как к православию относятся в мире. То есть и таким образом мы можем определять, что... Те, кто к русской православной церкви относится плохо и уничтожает, гонит. Наверное, опять же, и народ наш может понять, что те, кто гонит церковь, значит, наверное, это не очень хорошие люди. Значит, чувство справедливости подскажет, на чьей стороне правда.
Да, еще за последние 20 лет много появилось тенденций просто антихристианских. То есть даже под личинами... церкви, там, условно, каких-то духовных учреждений, появляются всевозможные церкви, там, гомосексуалисты, гомосексуальные браки. Все это одобряется, и когда мы видим это, например, в других странах, мы вдруг понимаем, что это такое жестокое искажение того, во что мы верим, и понимаем, как к этому относиться, и что ничего хорошего нас не ждет с той стороны. Конечно, в начале нулевых это, может быть, было не настолько явно. Эти тенденции усилились вот буквально в последние годы. И против православной церкви, естественно, нарастает агрессия, потому что это одно из немногих сообществ, которое стоит за традиционные ценности. А наша страна в лице, соответственно, ну как бы мы ни относились к власти, все по-разному, да. Но все же наша страна в лице идеологии, в лице руководителей, она тоже стоит за традиционные ценности вместе с народом, который, понятно, есть разные люди, но в массе своей люди традиционной морали.
Ну и вот лозунг «За веру царя и отечества» он и отражает, собственно, за что имеет смысл воевать.
Ну, он, конечно, в какой-то мере устарел в том плане, что, ну, опять же, мы все по-разному относимся к власти.
Ну, царя, опять же, можно в широком смысле понимать этот...
Безусловно. За отечество, за свободу, за веру, действительно, да. За то, как мы привыкли жить, и, безусловно, за это нужно сражаться.
Ну, то есть... За наши ценности, а в концепции это как-то отражено, что вот что стоит того, чтобы умирать?
Да, в соцконцепции есть продолжение пунктов, где мы начали говорить, что следует объявлять ради восстановления справедливости, только после того, как будут исчерпаны все мирные средства для ведения переговоров или для восстановления исходной ситуации. Только в том случае, если имеется обоснованная надежда на достижение поставленных целей, планируемые военные потери и разрушения должны соответствовать ситуации и целям войны, и необходимо обеспечить защиту гражданского населения от прямых военных акций. Войну можно оправдать только стремлением восстановить мир и порядок.
Ну, то есть достаточно четко говорится о том, что восстановить мир и порядок – это вполне такая цель. Хорошее.
Да, безусловно, не захват территории. Естественно, есть такая фраза, которая многим набила оскомину, восстановление территориальной целостности. Но, в общем-то, это и есть миропорядок, потому что когда раз нужно что-то восстанавливать, значит, кто-то это порушил. собственно, можно вспомнить недавнюю ситуацию в Сирийской Арабской Республике, которую наводнили террористы и много лет угнетали людей, в том числе и христиан. И что там происходило, какие зверства.
То есть тут у нас и справедливость, и восстановление, и законная власть, и все вроде бы как раз...
Безусловно, и никто со стороны России, например, не претендовал на территориальную целостность государства. Нашу страну, нашу армию пригласили помочь, защитить, спасти. Это то, чем Россия занималась во время многочисленных русско-турецких конфликтов на Балканах и других местах. Безусловно, у нас были примеры, так скажем, не очень хороших конфликтов, там, допустим, которые все время в нашей стране вспоминают. Это русско-финская война, хотя там тоже можно сказать, что для того, чтобы увеличить буферную зону вокруг Ленинграда и так далее, та война не считается достаточно справедливой. Она такая больше в агрессивную сторону. А были и те, которые имеют очень четкий освободительный характер. И те народы, несмотря на то, что, может быть, их какие-то либеральные власти сегодня идеологию этих государств пытаются нарушить, они все еще помнят о том, что когда-то они были освобождены от тех или иных оккупантов.
Ну, никогда я не слышала, чтобы жалели о том, что бросались защищать там Сербию, Болгарию. Никогда не было как-то вот это все над обидами, что недостаточно ценят или недостаточно помнят. Это все история, и она великая, и невозможно ее какими-то сиюминутными, ну, действительно, действиями правительства каких-то стран, да, той же Болгарии, полить грязью или заплевать, потому что подвиг остается подвигом, и не зря погибли эти воины, и мы уверены и надеемся, что они оказались сразу в Царстве Небесном, как погибшие за своих, за други свои.
Безусловно. Если кто-то вообще сомневается в справедливости русско-турецких войн, именно там по освобождению Балкан, ну, про них просто не так много пишут, зато можно больше информации почитать о тех войнах, которые вел Федор Ушаков против турок. А там очень много примеров того, чего были спасены угнетенные народы. Это даже когда Ушаков внезапно был вызван на фронт в качестве командующего армией союзников, русско-турецкой армии против французов, там турки продолжали себя вести так же, как привыкли, там резать голову пленным и так далее. А что же они творили с мирным населением оккупированных территорий? Поэтому, безусловно, Россия тогда защитила эти народы от многих страшных вещей. Хотя что-то уже случилось. Геноцид определенно уже произошел, но потом справедливость была восстановлена.
И даже введение войны, да, всегда же в России прослеживается такая справедливость и милость. Как Суворов говорил, да, с бабами не воевать, малолетков не трогать, пленных щадить. То есть война, это ты наедине с врагом, а вот уже когда он в плену, когда он беззащитен, это уже совсем другое. Или когда ты вошел в покоренный город, в тот же Париж, например, тоже ведут себя как люди. Я недавно угощала гостей, достала сервиз и сказала: это трофейный из Берлина, дедушка привез. А потом говорю: нет, неправильно сказала, не трофейный. Он как связист остался в Берлине после 45-го восстанавливать связь, помогать немцам налаживать мирную жизнь. И сервиз этот, конечно, бабушка, которая тоже приехала в Берлин, они там 2 или 3 года прожили после войны. Они купили, конечно, его. Ничего они не забрали у немцев. Купили. И ничего трофейного в доме нет. Не устаю рассказывать ту же историю, что мой папа, его отдали в немецкий детский сад, и пришли 2 воспитательницы к бабушке и сказали: «Фрау Миля, заберите, пожалуйста, Гену из детского сада. Он заставляет наших немецких детей маршировать и петь русские песни, а им это не нравится». И жена победителя, она забирает Гену, чтобы он не травмировал бедных немецких детишек. Вот уже тогда вот эта вот терпимость к побежденным, даже чрезмерная, на мой взгляд лично, ничего бы попели эти немецкие дети песни и помаршировали бы, ничего бы с ними не случилось, я думаю. Она уже была просто какой-то запредельной.
Ну, тут можно вспомнить людей, которые воевали с нацистами на нашей территории. И, безусловно, многие были мысли, что сейчас мы дойдем до Берлина, что мы отомстим. А придя в разрушенное государство, в разрушенную страну, увидев голодающих детей и женщин, которые так же, как и советские русские люди, пострадали от этой войны, ничуть не меньше, они их бросились кормить. Там известные вот эти все ситуации про то, как гитлеровское командование пыталось остановить наступление русских в Берлине, затопив метрополитен, и советские солдаты вытаскивали размещенных там раненых и гражданских, и рискуя, собственно, жизнью. Кормили этих людей полевыми кухнями, так что, насмотревшись на это все, там, конечно, все категории мести откладываются, и вот то самое святое в этих войнах суровых, которые, может быть, только что горели гневом, злобой, настоящее христианское в них в этот момент просыпалось. Пусть даже они там формально воспитанные атеистами и так далее, на самом деле все настоящее, что в них Богом заложено, вот в этот момент вылезало.
Но получается, что мы можем, как это ни странно, может быть, дико звучит, мы можем говорить о том, что у войны может быть человеческое лицо.
Безусловно, потому что когда идет война справедливая, то, что называется, когда его ведут люди, которые, у которых, несмотря на потери, смерть вокруг и так далее, сохраняется внутри добро, они в какой-то момент, да, пока идет бой, они во врага стреляют. Во-первых, они действительно не способны агрессивно относиться к мирному населению. Во-вторых, даже врага в плену, ну, иронично жалеют, таких примеров масса. Тоже из воспоминаний и так далее. Конечно, были совсем агрессивные люди, у которых все очень тяжело, и там, может быть, какие-то психические отклонения, что они начинали как-то по-другому себя вести с пленниками. Но большинство проявляли свои лучшие чувства. В современных каких-то конфликтах, где наша страна вынуждена участвовать, мы знаем, что такие примеры тоже постоянно проявляются.
Глава-то называется «Война» или «Война и мир»?
Глава называется «Война и мир». Все как у Льва Николаевича Толстого.
А о мире-то там что у нас сказано?
Ну, во-первых, о мире говорится, что война — это порой единственное средство для восстановления мира. Причем тут даже есть размышления о том, что же такое на самом деле мир. Прям отдельный параграф. Мир как вселенная и мир как состояние души. Ну, тут такое долгое размышление. Мир человека с Богом, с самим собой, с другими людьми. Главная мысль, которую можно из этого извлечь, что мир — это вот как состояние души, мир — это дар Божий, и он должен преображать внутреннего человека и должен проявляться вовне, во взаимоотношениях с другими людьми, в том числе тут рассматривается такое понятие, как миротворчество, когда человек, если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми, римлянам, послание. Вот. Понятно, что это не всегда возможно, но вот такая говорится о том, что если возможно, то старайтесь. Вот о таком мире тут говорится. Вывод из этого всего, что Русская Православная Церковь всегда стремилась осуществлять миротворческое служение как в российском, так и в международном масштабе. Старалась помочь разрешить различные конфликты. Как она это делает? Вот часто говорят, что церковь там вмешивается во все, но вот как общность людей достаточно крупная и даже международная, потому что православная церковь существует в разных странах, пытается вызывать к власть имущим с этим словом мира для организации переговоров. Но когда уже все средства исчерпаны, как мы уже сегодня выяснили, то церковь благословляет воинов. Церковь противостоит пропаганде, агрессии, насилию, что все должно быть именно по справедливости. Собственно, об этом говорит вся глава. Война — это неизбежное зло, когда все другие средства уже исчерпаны, когда люди уже настолько погрязли в злобе, что остановить их по-другому уже никак не удается. Тут можно вспомнить в какой-то мере Ветхий Завет. Мы вроде бы живем в Новом, но в Ветхом Завете нам тоже показаны зачастую люди, у которых уже все настолько закостенело, что они уже не реагируют ни на что. Апостол Павел в Новом Завете называет их людьми сожженной совести. То есть уже ничего не действует, и единственный способ их остановить, Господь их останавливает тем или иным способом, но в том числе и через попущение войны. Увы, к сожалению, мы живем в таком мире. И вот тогда война становится единственным средством для восстановления этой справедливости.
Ну да, и, наверное, сейчас как-то все задумываются над этими словами, что мир — это дар Божий во всех смыслах, и как нужно еще раз думать о том, как нужно ценить каждое мгновение своей жизни и то, что сейчас, и эти возможности, и это небо, и все, что с нами происходит, потому что все может измениться в один момент. Но вот как многозначное, да, определение мира, так и война тоже вот в вашем конкретном случае может трактоваться. Это же не только на полях сражений непосредственных, но и мы вас уже сравнивали, добрый десант с десантными войсками, воздушно-десантными войсками нашими, никто кроме нас. Сейчас же в последнее время очень тоже у вас много работы, потому что воевать с пожарами, с проблемами вот этими экологическими, которые все на себе ощутили, все буквально задыхались в гаре, в дыму, и кто-то же должен это все прекращать, так скажем.
Безусловно, основную нагрузку там, конечно, несут МЧС, авиалесоохрана, добровольцы постольку поскольку могут дать чуть-чуть возможность передохнуть. То есть я рассказывал неоднократно, что когда добровольцы появляются на такой задаче, они занимаются, как правило, окарауливанием территории. То есть там уже потушили основной весь пожар, его уже, может быть, окопали техникой, и добровольцы следят за тем, чтобы огонь не перекинулся на соседние здоровые территории, которые не окопаны. Или занимаются окапыванием. То есть у меня в прошлой осенью был случай, когда мы окапывали довольно большой ельник возле населенного пункта Исеть под Екатеринбургом. Вот, там просто огонь фронтом шел по лесу. Хорошо хоть на наземный, то есть не верхний уровень, который уже деревья сжигает, самая страшная картина пожаров, но все-таки было чем заняться. И надо было вырыть такую канаву, снять дерн, чтобы огонь, дойдя до этой территории, не мог дальше гореть, останавливался. Но, тем не менее, это задача не для одного человека, и добровольцы хоть чуть-чуть помогают основным силам, специальным службам, и это тоже важная задача. Другой проект, про который я уже рассказывал, вот, в частности, операция «Чистый город», это свалки внутри города. У нас есть человек, который занимается лесными свалками в районе Северки, Палкина, достаточно уверенно уже второй год. И меня заинтересовали проблемы внутригородские. К сожалению, у нас эта тема, что называется, не раскрыта. Когда в каждом втором дворе за какими-нибудь гаражами притаилась помойка, можно, конечно, ходить самому их убирать, а можно писать обращение, чтобы кто-то убрал. Но если кто-то этим будет заниматься, ну, даже просто дышать станет легче, потому что я находил места, где просто уже все гниет и прям чувствуется, что там происходит. И, безусловно, это в определенной степени война. За свою страну, добрый десант я назвал не просто сообщество добровольцев и так далее, я его называл патриотическим изначально сообществом. Это, конечно, было в пику некоторым либеральным настроениям, которые возникли у некоторых людей весной. Я обозначил свою позицию, что у меня будет патриотическая направленность, и что я таким образом планирую защищать свою страну. Пусть там у меня вместо автомата, там, допустим, лопата и телефон, на одну я какие-то нарушения фотографирую, лопатой я могу что-то окопать, мусорные мешки и так далее. Но, безусловно, каждый из нас сражается за то, во что верит, то, что любит, по-разному. И вот я выбрал такой способ, и я считаю, что каждый неравнодушный человек вправе таким образом побороться за то, во что верит.
Очень хороший финал для нашей передачи. То, что каждый из нас, собственно, на своем месте воюет, как может, и надеемся, Господь нас помилует.
Аминь.
Всех. Спасибо большое, Шамиль.
Спасибо вам. До свидания.